Стас без слов чиркнул мечом по стеклянной колонне. Та с отвратительным хлюпающим звуком превратилась в дымную, потекшую к центру трубу. Но Стас и Василий успели сунуть в нее руки и выдернуть девушку, прежде чем произошел двойной взрыв. Сначала дым заклятия скачком стянулся в пронзительно засиявшую струну, если бы Мария оставалась внутри, была бы раздавлена. Затем волна отдачи ударила во все стороны и вышвырнула всех четверых в коридор. Только теперь Стас понял, почему дверь в клетку с девушкой не охранялась. Больше всех при этом досталось Марии, потерявшей сознание, однако она осталась жива, а это было главное. Операция по ее освобождению затевалась не напрасно, но на этом она не закончилась. Хозяин кабинета и всего здания в целом успел вернуться, прежде чем чистильщики начали покидать здание. А вместе с ним к северо-западу прибыл на вертолете и лично министр МВД Дятлов, имея под рукой еще 3 вертолета с батальоном внутренних войск. И чистильщики вынуждены были снова вступить в бой с превосходящими силами противника, чтобы дать возможность комиссарам отступить и спасти ту, ради которой они рисковали жизнью. Мейдер, ведомый Веней Соколовым, уже зарекомендовал себя в высшей степени профессиональным подразделением. Да и бойцы Баканова, работающие на Самандара, тоже свой хлеб ели недаром. Бывший генерал-мастер спецоперации ликвидации террористических группировок готовил их со знанием дела. Поэтому первая фаза боя, начавшаяся с десанта внутренних войск, была выиграна чистильщиками вчистую. 2 вертолета получили повреждения и были вынуждены сесть, 3-й загорелся и рухнул в Москва-реку, 4-й с министром был вынужден отвернуть и высадил Дятлова с его зомби-командой за квартал от площади. Вторая фаза боя, атака внутренних войск, тоже осталась за профессионалами Соколова и Баканова, которые вынудили солдат залечь на подступах к зданию банка, окруженному пожарными машинами. Наступила 3-я фаза – позиционная перегруппировка сил, за которой должна была последовать новая атака на чистильщиков, и, вполне вероятно, она захлебнулась бы, как и первая, но Василий не хотел кровопролития, в отличие от эмиссара-ликвидатора, не считавшегося с жертвами ради достижения поставленной цели, и дал приказ к отступлению и свертке операции. С прибытием Рыкова эта задача осложнялась, но и своих бойцов класть ради собственного спасения Василий не захотел. Отступление они начали 2 группами – Самандар, Стас и Мария, пришедшая в себя, но еще слабая впереди, Василий, Юра Шохар и Веня Соколов сзади. У них было целых 4 варианта отступления – вниз, через подвалы здания и подземные коммуникации, вверх, на крышу и посадка в дежурный вертолет Рыкова, в окно – по лестнице стреле пожарной машины и опять же вверх на крышу, где бойцы Баканова уже готовы были развернуть дельтапланы. Избрали путь на крышу, несмотря на то, что Рыков, силы которого были удесятерены проекцией монарха, уже посадил там свой 2-й вертолет и теперь спускался вниз, взбешенный неудачей в схватке с коллегами на Лосином острове и беспрецедентной наглостью чистильщиков, посмевших напасть на его резиденцию. Они встретились в центральном холле этажа, из которого начиналась стеклянная шахта с лестницей на крышу. Рыков, монарх и команда посвященных. 3 гигантов-телохранителей Германа Довлатовича в расчет можно было не брать. Они были закодированы и опасны, но только для обычных людей. И ими сразу же занялись Соколов и Шохар, отлично понимавшие свою задачу. Василий, Самандар и Стас, загородив спинами Марию, молча двинулись на маршала СС, показавшего вдруг несвойственную ему волчью усмешку. Он увидел Синкенгата в руке Стаса и оценил силу противника, но пренебрег угрозой гибели и нанес удар первым. Это был выпад силы Элохим Гибор, противостоять которой в земной реальности не могло ни одно защитное поле, ни один физический закон. Даже стабильные элементарные частицы, такие как электрон и протон, начинали распадаться на пары античастиц и аннигилировать, если обладатель силы желал этого. Зонтик защиты, поставленный посвященными Стасом и частично Светладой, занятый восстановлением психики хозяйки Марии, лопнул как воздушный шарик. В центре коридора, там, где стояли Котов и Самандар, образовался черный дымный эллипсоид, ощущаемый как жуткая, засасывающая в себя все и всех бездна. Эллипсоид стал расширяться и вращаться, выбрасывая изнутри рукава спирали. Это означало, что попавшие внутрь иномерного объема посвященные продолжали бороться. Один рукав коснулся стены холла и превратил часть ее в полосу черного порошка. Шохар и Соколов, успевшие справиться с телохранителями Рыкова, попятились. Стас же, ощутив прилив ненависти, отмахнулся от еще одного рукава мечом, и тот, как живой, дернувшись в сторону, втянулся в эллипсоид. И в этот момент кто-то возник за спиной Рыкова, заставив его оглянуться. Это был Юрий Венедиктович Юрьев, отец Марии. «Гоносен!» — раздался его крик. Стас и без команды, собиравшийся начать контратаку, вонзил в расширяющийся эллипсоид тьмы свой Синкенгата. Одновременно с этим Юрьев нанес по сознанию кардинала мощный пси-удар, не позволивший тому поддержать расширение иномерности. И эллипсоид своим распался на черные дымные вихрики и струйки, которые через мгновение испарились без следа. В центре образовавшегося в полу холла углубления стояли неузнаваемые, словно обгоревшие в дымящихся лохмотьях, но живые Василий и Самандар. Рыков, отбив нападение Юрьева, оглянулся на посвященных, готовый к новой атаке. И тогда Стас прыгнул к нему, вытягиваясь в полете и устремляя вперед руку с мечом. Один миг казалось, что он достанет кардинала, но не достал. Рыков отпрыгнул назад не хуже кошки, даже зашипел сквозь оскаленные зубы. Ударил торопливо в половину силы Элохим Гибор и снова отпрыгнул назад, не веря глазам, потому что пластинки ромба меча Стаса со свистом очертили вокруг его головы подобие колпака, отбили пси-нападение и вернулись на место, образуя силуэт странного штрих-меча. «Синкенгата», — прошипел Рыков, как бы разговаривая сам с собой. «Мне надо было догадаться, что это нейтрализатор». Стас уже поднимался с пола, намереваясь повторить атаку, но был остановлен хриплым криком Юрьева. «Бегите! Оставьте мне меч, я его задержу!» «Я сам», — твердо заявил Стас, наступая на Рыкова. Василий, жестом отослав ошеломленных Шохара и Соколова, подхватил Марию под руку, Самандар под вторую, и они отступили к лестнице на крышу, продолжая изо всех сил отбиваться от ментального ливня, искривляющего перспективу, сбивающего с толку, сдавливающего голову. Рыкову пришел на помощь его эгрегор, но сам он прекратил наступление на своих врагов, озадаченный новым открытием. Синкенгата, духовный меч последнего воина закона справедливости, посетившего земную запрещенную реальность 700 с лишним лет назад, слушался мальчишку, непосвященного в круг. Юрьев, создавший вокруг себя призрачную фигуру дракона, ментальный слепок его сущности, стал отступать к Стасу, державшему Синкенгата острием к Рыкову. «Двигаем потихоньку, медленно. Держи его сердечную чакру». Стас сделал легкий укол-выпад в грудь кардинала, и хотя тот стоял в 20 шагах от него, попятился, покрываясь сеточкой извивающихся злых зеленых молний. «Вам не уйти», — сказал он глубоким басом, не похожим на обычный невыразительный голос Рыкова. «Артур перекрыл все возможные пути бегства». «Дурак ты, Герман», — с холодной брезгливостью сказал Юрьев, коль связался с ликвидатором. «Предательство всегда каралось законами нашей реальности. Если тебя не уничтожит ликвидатор, то найдет инквизитор круга или воин закона справедливости. Воин — легенда, а истребитель закона реален, и он на моей стороне». «Он на своей стороне, в крайнем случае на стороне монарха, путь которому в нашу реальность заказан, и даже ты, став его овешей, не в состоянии отменить законы, вмороженные в реальность Творцом. Прощай». «Вам не уйти», — повторил Рыков монарх, но уже с меньшей уверенностью. «А ты попробуй нас остановить». Стас сделал еще один выпад в сторону маршала СС, заставив его отступить, и поднялся вслед за Юрьевым на крышу здания, где уже раздались выстрелы. Чистильщики Соколовы, так и не бросившие своих командиров, открыли огонь по вертолетам Рыкова, затеявшим вокруг здания банка боевую карусель. К счастью, вертолеты не были военными, типа «Черная акула» или «Крокодил». Дятлов не рассчитывал наносить по Москве ракетные удары, иначе действовал бы по-другому. Поэтому он взял только многоцелевые вертушки К-226, не имеющие вооружения. По приказу министра ОМОНовцы открыли огонь из автоматов по крыше здания, однако нанести значительный урон чистильщикам не могли. Пилоты были вынуждены лавировать, чтобы избежать ответного огня и попаданий. Если бы Василий отдал приказ применить гранатометы, вертолеты давно были бы сбиты. Но это была не война с фашистами или с маджахедами в Афганистане, и даже не война в Чечне. И чистильщики лишь огрызались точными очередями, распугивая вертушки, пока Самандар, Василий, Стас, Мария и Юрьев садились в собственный вертолет Рыкова. Огонь прекратился, как только вертолет, новейший К-42, мышь, сорвался с крыши и улетел. Догонять беглецов лично Рыков не стал, хотя сразу же после их бегства сел во второй вертолет. Он знал, куда могут полететь беглецы и где спрятаться, и решил перехватить их в этом месте. Уже в воздухе он связался с министром МВД, затеявшим было погоню за вертолетом с посвященными в духе американских боевиков, и доложил ему свои соображения. После этого два вертолета продолжили погоню, вынуждая беглецов петлять и лететь к цели по дуге. Оставшиеся пять повернули на северо-запад, в сторону Строгина. Василий заметил этот маневр и, поняв его смысл, повернулся к остальным, чтобы посоветоваться. Самандар кивнул, не говоря ни слова. Он тоже обо всем догадался. Стас и Мария, зажатые сиденьем и стенкой кабины, смотрели друг на друга, и лица у них были такие сияющие, что Василий вдруг ощутил боль утраты и свирепую тоску по той, которую любил по сей день. Так ничего не сказав, он повернулся к пилоту и показал рукой, куда надо лететь.